Творит ли Бог еще чудеса? Великолепный пароход летел, как белая птица, по пенящимся волнам океана, приближаясь к родному берегу. Через несколько часов корабль должен был причалить к родной пристани, где пассажиры могли после длинного и опасного рейса почувствовать под ногами твердую почву. В пристани их наверняка ждали родные, чтобы через долгое время снова с любовью прижать к своей груди. Эта мысль и надежда навстречу наполняла радостью сердца всех пассажиров. Они все собрались в столовой, чтобы пару часов, которые им осталось проплыть вместе, провести как можно веселей. Звенели за столом бокалы, летели веселые шутки. Вдруг один человек, который до сих пор сидел молча в стороне, поднялся. «Я миссионер», — представился он. «Мои уважаемые спутники», — продолжил он серьезно, — «в Библии написано, подумайте о бедных, когда вам весело, и поэтому осмелюсь попросить у вас маленький дар для бедных страдающих братьев и сестер в этом большом городе, в пристань, которого мы скоро войдем. Бог же вас за это наградит. Притом, разве не должно ваше сердце принести жертву благодарности Господу, который через ветры и бури так милостиво довел наш корабль до родины? У меня в руках маленькая коробочка для пожертвований, и я надеюсь, моя просьба не будет напрасной». С удовольствием и радостью многие люди бросали немало, даже крупных денег в коробочку, пока она не остановилась около трех важных господ. С презрением оттолкнул старший из них коробочку и сказал: «Я не дам ничего, господин миссионер». «И я также не дам ни цента», — сказал другой. «Мы против всяких попрошайничеств и сборов. И мы даем лишь тогда, когда нам это нравится. Но чтобы вы не думали, что это происходит от нашей жадности, мы все-таки сделаем сегодня одно доброе дело. Вы согласны со мной, друзья?» — спросил старший из господ у своих товарищей. «Конечно, конечно», — был ответ. Мужчина вырвал из своего блокнота несколько листов и написал что-то на каждом из них. «Читайте, господин миссионер», — воскликнул он, протягивая записки. Миссионер молча прочитал содержание записок и вернул их хозяину. Тот же громко прочитал: «Предъявитель этой записки получит в городе Б, в доме торговли ХСТ, один мешок муки». В других записках было написано: «Мешок риса, сахара, гороха» и так далее. «Надеюсь, вы тоже дадите подобные обещания, мои милые друзья», — обратился он к своим спутникам. «О, да, охотно!» — улыбаясь, воскликнули изысканно одетые джентльмены. Они также написали несколько записок с большими обещаниями и сказали: Но, господин миссионер, видите ли вы теперь, как много мы можем дать? «Теперь возьмем пустую бутылку», — сказал первый насмешник, — «положим туда записочки и крепко закроем пробкой, после чего доверим ее океанским волнам. Если действительно есть Бог, которому угодны добрые дела и которому отрадно, что дают бедным, разве в таком случае этот чудотворный Бог не может сделать так, чтоб это имущество не потерялось бесследно, но послужило бы какому-нибудь бедняку, чтобы спасти его от смерти? А теперь, друзья, быстро кинем бутылку в море, пока мы далеко от берега». Записки поспешно положили в бутылку и закупорили ее. С громким хохотом бросили бутылки в волны, где живой Бог сам направлял ее путь, потому что Бог не позволяет насмехаться над собой. С печалью возвратился миссионер на свое место. Также и другие пассажиры были немало испуганы таким грубым высмеиванием Бога. О том, придется ли им когда-либо выполнить свое обещание, трое насмешников вовсе не думали. Да, вскоре они и забыли это дело. Совесть их не болела совсем, она давно уже умерла. И Бог, которому надо будет дать отчет за каждое праздное слово, был для них чужим и неведомым. Но Бог, в руках которого судьбы людей и который руководит облаками и морскими водами, знал, как управить и этой бутылкой, чтобы направить помощь туда, где в ней больше всего нуждались, показывая этим, что Он единый Бог и великий Создатель мира. Глава вторая. Прошло 2 года после этого события. Суровая зима заявляла о себе сильными бурями и морозами. С боязнью и тревогой смотрели жители маленького острова вслед своим мужьям и отцам, когда они уходили в море, чтобы закинуть сети. С тревогой стояли женщины, дети и старики вечерами на берегу, ожидая возвращения рыбаков. И когда ожидаемые наконец доплывали до берега, все вместе склонялись на песке, чтобы благодарить Бога за то, что Он их хранил. Однажды вечером женщины вновь в трепете стояли на берегу и ждали возвращения лодок. В прошедшие сутки была большая буря, и все мужья находились в море. О, все ли они вернутся? Или кто-нибудь из них уснул вечным сном в холодных волнах? Наконец, лодки пристали к берегу. Действительно, одна лодка отсутствовала, в которой Клаус Эвенсон отплыл в море. «Где мой муж?» — отчаянно воскликнула его жена Ильсе. «О, скажите, куда он делся?» Товарищи с печалью сообщили, что волна подхватила его маленькую лодку и отбросила ее далеко в сторону, несмотря на то, что они всеми силами старались держаться вместе, и после этого Клауса они больше не видели. «Может, он скоро вернется?» — старались утешить плачущую женщину, и хотя Ильсе хорошо знала, что это слабое утешение, но так как утопающий хватается за соломинку, ухватилась и она за него и ждала, ждала. А Клаус не возвращался. Любящий муж и отец пропал. С тяжелой болью и со слезами проводила мать свои дни с тремя детьми. О, какой печальной стала их жизнь с тех пор, как отец маленькой семьи исчез в волнах. Скоро пришла в семью большая нужда. Старшему сыну Джону было только 12 лет, и он еще не мог зарабатывать. А что мать одна зарабатывала, этого было так мало, только ползимы миновала, и половина холодов ожидалась еще впереди. У бедной женщины появилась в сердце страх и боязнь перед будущей. Она была праведной и богобоязненной женщиной, она хорошо знала свою Библию, где написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Но когда все летние припасы кончились, и злая болезнь приковала ее к кровати, тогда ее сердце разрывалось от боли, и ее до сих пор такая стойкая вера начала колебаться. Озабочена, с тревогой и со слезами, смотрела она на 3 своих детей. Если великий Бог не сотворит чудо, что будет с ними? Соседи помогали, сколько могли, но ведь и они стали бедные. В дни, когда буря немного утихала, дети ходили на берег искать рыбок и ракушек, которые иногда выбрасывались волнами. Иногда они находили кое-что другое, что выносило на берег с погибших кораблей. Как-то раз они снова вышли на поиски. Храбро шли они все дальше по мокрому холодному песку, внимательно разглядывая каждый предмет. Если бы мы нашли что-нибудь съедобное, например, баночку соленого мяса, как один раз нашли. «Вот было бы хорошо», — сказал Джон. «Или баночку фасоли, как Лолли нашла». «Ой, это было бы хорошо», — добавил Вильям. А маленькая Лолли, копая усердно палочкой в песке, сказала: «Мама хочет кушать, и Лолли тоже хочет кушать». Дети долго искали, но все безрезультатно. Не нашли ничего. Уставшие, они хотели отправиться домой. Но вдруг Джон воскликнул: «Найдено! Вильям, Лолли, большое богатство! Смотрите, как оно блестит и сияет, как золото!» Не переводя дыхания, подбежали Вильям и Лолли к Джону, чтобы увидеть находку. Но каково было их огорчение, когда увидели, что вместо большого имущества Джон вытащил из песка простую бутылку, которая сверкала в лучах солнца и в которой видны были лишь какие-то бумажки. Из глаз детей потекли слезы огорчения. Как радовались они, что смогут принести дорогой мамочке нечто большее, но в их руках была только бутылка. Вильям хотел уже сердито бросить ее обратно, но Джон остановил его. «Не делай этого. Смотри, как тщательно она закупорена. Ты же помнишь, как папа и мама рассказывали, что потерпевшие кораблекрушение дают так о себе знать? Как жаль, что это не может быть от нашего отца. Но поспешим домой, чтобы узнать, от кого это». По дороге они нашли еще пару рыб на ужин. Придя домой, они пожаловались матери, рассказав, как их обманула бутылка. Но мать успокоила их и сказала: «И этот маленький дар нельзя презреть, потому что кто знает пути Божьи, почему именно вы эту бутылку нашли? Может, это чье-то последнее приветствие своим родным? Джон, открой бутылку и читай, что там написано, и если это возможно, то отправим ее туда, куда назначено». Но пробка была до того крепко закрыта, что терпение Джона было как следует испытано, пока он смог ее открыть. Он прочитал первую записку. «Предъявитель этой записки получит в городе Б, в доме торговли ХСТ, 1 мешок муки. «Мамочка, дорогая мамочка, смотри, что тут написано. Мы получим муку!» — воскликнул Джон. «И еще одна записка, и в ней написано: мешок риса, мешок сахара, мешок кофе. Мама, может ли это быть правдой? Значит, наша беднота кончилась? Теперь будет у нас много кушанья, и ты не должна больше печалиться и плакать. Правда же, мамочка?» — сказал Уильям, обнимая мать. «Много кушать, много кушать!» — лепетала Лоли, хлопая в ладоши. «Бог послал нам чудную бутылку», — сказал Джон, гладя руки матери, которая со скрещенными руками сидела на краю кровати и не знала, во сне это или наяву. «Бог сотворил и сейчас чудо, как и раньше в былые времена. И разве это не чудо, что именно ее дети нашли бутылку, когда нужда была особенно велика? Да, Господь могучий и великий, и пути его неизведаны. Большая благодарность поднялась из ее груди к престолу Отца Славы. А дети вытащили еще записки из бутылки и, наконец, нашли, что было обещано еще 300 марок. Счастливая мать плакала и смеялась от радости. Но достанется ли ей действительно это богатство, или это была только грубая шутка какого-то шутника? А может, и умерли уже эти добрые господа, которые все это обещали? Ведь кто знает, что могло случиться? Такие мысли и вместе с ними сомнения поднялись в ее сердце. Она лишь молилась от сердца своему Господу и отдала все в его руки. Затем они постарались продвинуть это дело, как могли. В следующую среду Юрген, их сосед, должен был везти свою рыбу в город, и Джон мог бы вместе с ним поехать и узнать обо всем. Юрген был их другом, которому можно было довериться, и он обещал мальчику быть помощью и поддержкой. Они отправились в путь, с нетерпением ожидая, как решится дело. Мама же дома возносила молитвы к отцу, который печется о сиротах. В своей конторе, окруженный книгами и газетами, сидел, нахмурившись в глубоком раздумье, хозяин торгового дома Курт Хельвич. Ему принадлежал самый большой торговый дом в городе Б. Много парусных судин, принадлежащих ему, бороздили море. Богатства у него было столько, сколько человеческое сердце может себе пожелать. Но все же он сидел каждый день грустно и подавленно, несмотря на свое богатство. Он был несчастен, так что каждый день человек, который на него смотрел, видел это. Не узнать было того легкомысленного насмешника, с которым мы познакомились на корабле 2 года назад. Не видно было улыбки, только морщины горя на лбу. Тяжелые удары судьбы постигли его. Все богатство и имущество стали для него безразличны. 1,5 года назад похоронил он свою любимую супругу в холодной земле, а 2 его сыновей, которые росли ему на радость, катаясь на коньках, провалились под лед и утонули. Осталась лишь маленькая доченька Ильсы, которая была его последней радостью, как сияние солнца. Но 2 недели назад суровая рука похитила у него и это последнее сокровище. На руках отца она закрыла свои милые глазки. Там, где нет надежды навстречу, расставание тяжко.